Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и нечто худшее, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом все, что случилось со мной отрадного. Зло. Я заброшен судьбой на мрачный необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Добро. Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам. Зло. Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе. Добро. Но зато я выделен из всего нашего экипажа. Смерть пощадила меня, и тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызволит и из этого безотрадного положения. Зло. Я отдален от всего человечества. Я отшельник, изгнанный из общества людей. Добро. Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем пропитаться. Зло. У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело. Добро. Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была. Зло. Я беззащитен против нападения людей и зверей. Добро. Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если бы меня выбросило туда? Зло. Мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Добро. Но Бог сотворил чудо, пригнав наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней. Запись эта непреложно свидетельствует о том, что едва ли кто на свете попадал в более бедственное положение, и тем не менее оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало бы быть благодарным. Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода. Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль. Теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование. Я уже описал свое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы, обнесенная чистоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней с наружной ее стороны я вывел земляную насыпь футов 2 толщиной. А спустя еще некоторое время, насколько помню, года через полтора, я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из разных ветвей. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно. Я уже упоминал, что все свое добро перенес в ограду и в пещеру, которую выкопал за палаткой. Но должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, перемешаны как попало, и загромождали все пространство, так что мне негде было повернуться. По этой причине я решил углубить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко поддавалась моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся копать вбок с правой стороны пещеры, а потом повернул еще правее и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления. Эта галерея служила не только черным ходом к моей палатке, дававшим мне возможность свободно уходить и возвращаться, но также значительно увеличила мою кладовую. Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки, прежде всего стола и стула. Без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на земле. Я не мог ни есть, ни писать с полным удобством. И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что разум есть основа и источник математики, а потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковое суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента, и тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я мало-помалу так наловчился, что, несомненно, мог бы сделать что угодно, в особенности располагая таким инструментом. Но даже и без инструментов, или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком, я смастерил множество предметов, хотя, вероятно, никто их еще не делал таким способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда, но против этого у меня было лишь одно средство — терпение. К тому же мое время и мой труд стоили недорого, и не все ли было равно, куда и на что они пошли. Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе по одной его стене несколько полок, одну над другой фута по полтора шириною, и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я вбил также колышки в стенку погреба и развесил на них ружья и все, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверное, принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько там было всякого добра. Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник и записывал туда все сделанное мною в течение дня. Первое время я был охвачен такой торопливостью и так удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отразилось бы в моем дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать 30 сентября, когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало-помалу я пришел в себя, но вместо того, чтобы возблагодарить Создателя за мое спасение, принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал руки, бил себя по голове и по лицу и кричал в исступлении: «Я погиб, погиб!», пока не свалился на землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз, боясь, чтобы меня не растерзали дикие звери. В течение еще многих дней после этого, уже после всех моих экспедиций на корабль, когда все вещи с него были перевезены, я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, смотрел, пока у меня не туманилось в глазах, потом впадал в отчаяние, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью. Но когда, наконец, я до известной степени совладал с собой, Когда я устроил свое жилье, привел в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул и обставил себя какими мог удобствами, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события уже известны читателю из предыдущих глав. Я вел его, пока у меня были чернила. Когда же они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить.